Вычитал у Самуэля Беккета. Кладу камешек в рот, чтобы постоянно напоминать себе, что надо молчать и слушать. Я несколько десятков лет преподавал в частной школе, а среди молодежи все время тянет прочитать импровизированную лекцию. По петляющей тропинке в тени деревьев они миновали сухой плавательный бассейн и стрельбище, где среди опавшей листвы тускло поблескивали латунные гильзы. Все выглядело давно заброшенным. Позже Харпер узнала, что это впечатление создавалось путем значительных усилий. В конце концов, они добрались до вершины холма. Под ними, в неглубокой лощине, открылась футбольная площадка. Дети с криком гонялись за мячом, который светился бледно-зеленым, как привидение. А дальше, за деревьями, можно было разглядеть длинный лодочный сарай и колышущийся мрак моря. Церковь открылась справа, в стороне от дороги. Здание стояло за садом скульптур, скопищем мшистых дольменов и высоких монолитов. Мемориальный парк казался странным преддверием к очень современного вида церкви с высокой колокольней и ярко-красными дверями. Если церковь – место богослужений, то сад скульптур больше походил на место жертвоприношений. Внимание Харпер привлекли шестеро подростков, сидевших на бревнах у громадного сарая, который оказался кафетерием. Ребята собрались вокруг костра, который горел странным цветом, рубиново-золотым, как будто пламя светило сквозь красный кристалл. Узкоплечья красотка, покачиваясь в пульсирующем алом свете, бренчала на гавайской гитаре. С первого взгляда ее можно было принять за близняшку Алли, но все же она была постарше, лет 25. Голова тоже выбрита, хотя остался черный завиток волос, вроде запятой, на лбу. «Видимо, это и есть тетя Кэрол», — решила Харпер. Тетя вела, остальные подпевали. Их голоса переплетались, как пальцы влюбленных. Они пели старый хит U2, пели о том, что они одно целое, но не одинаковые, и что они поддержат друг друга. Когда Харпер проходила мимо, женщина с гитарой подняла взгляд и улыбнулась. Глаза сияли, как золотые монеты, и только тут Харпер поняла, что никакого костра нет. Это светились они сами. Все они были покрыты петлями и изгибами драконьей чешуи, которая светилась, словно флуоресцентная краска под невидимым излучением, играла психоделическими оттенками вишневого вина и голубого пламени газовой горелки. Когда поющие открывали рты, Харпер видела, что и их глотки залиты изнутри светом, словно они чайники, наполненные углями. Харпер никогда не видела ничего столь пугающего и столь прекрасного. Она задрожала, по коже как будто осторожно заскользили пальцы вдоль линии драконьей чешуи. Харпер вдруг качнулась от внезапного легкого головокружения. «Они сияют», — хрипло пробормотала Харпер. В голове звенела их песня, и мыслям было трудно пробиться сквозь музыку. «И вы будете», — пообещал ей Бен Патчет. «Со временем». «Это опасно?» — выдохнула Харпер. «Они не загорятся?» Отец Тори вынул камешек изо рта и сказал. «Не только драконья чешуя вызывает огонь, сестра Грейсон. Ею можно сжечь все дотла, а можно осветить дорогу к чему-то лучшему». «Никто не умирает от самого сгорания в лагере Уиндом».
«Вы победили ее?» — спросил Харпер.
«Лучше», — ответил отец Стори. «Мы с ней подружились». Глава третья. Харпер очнулась от жуткого сна и рывком поднялась, запутавшись в простынях. Кэрол Стори нагнулась над ней и положила ладонь на запястье.
«Все в порядке. Дышите».
Харпер кивнула. Голова затуманилась, а пульс стучал с такой силой, что перед глазами ползли пятна. Она попыталась прикинуть, сколько проспала. Припомнила, как ее почти на руках втащили по ступенькам в лазарет, как Бен Патчет и Рене Гилмонтон под ее же чутким руководством вправили лодыжку и забинтовали. И совсем смутные воспоминания остались о том, как Рене принесла тепловатой воды и несколько таблеток парацетамола, о сухой прохладной ладони, которую пожилая женщина положила Харпер на лоб,
и ее тревожном, внимательном взгляде.
«Что вам снилось?» — спросила Кэрол. «Помните что-нибудь?»
Кэрол Стори смотрела на нее громадными любопытными глазами. Шоколадные радужки были усыпаны золотыми крапинками драконьей чешуи. Она носила на запястьях браслеты из золота и эбенового дерева. Короткая футболка открывала перекрещивающиеся ремни чешуи на животе. Они придавали Кэрол готично-хулиганский вид. Свободная от отметин кожа была бледной, почти прозрачной. Кэрол выглядела такой хрупкой, что казалось, если она упадет, то разобьется, как глиняная ваза. У Харпер ныла грудь, лодыжка полыхала колючим жаром, мысли путались и увязали в остатках сна.
«Мой муж написал книгу. Я уронила рукопись. Листки летали повсюду. И, кажется, я пыталась собрать все по порядку, пока он не вернулся домой. Не хотела, чтобы он узнал, что я читала. Во сне было еще что-то, больше и хуже, но оно уже ускользало, пропадало из виду, как камень, брошенный в глубокую реку».
«Надо было вас разбудить», — сказала Кэрол. «Вы дрожали и издавали страшные звуки, и немного дымились».
«Я?» — удивилась Харпер.
Она уловила легкий запах гари, словно кто-то сжег несколько сосновых иголок.
«Совсем чуть-чуть».
Кэрол взглянул на нее виновато.
«Когда вы вздыхали, появлялся сизый дымок. Это все от стресса. Когда научитесь присоединяться к свету, такого больше не будет. Когда вы в самом деле станете одной из нас, частью группы, драконья чешуя уже не будет для вас опасна. В это трудно поверить, но потом вы, возможно, начнете считать драконью чешую благословением».
В голосе Кэрол Харпер услышала чистую и абсолютную веру фанатички. Это ей не понравилось.
Еще Джейкоб приучил ее считать людей, говорящих о благословении и вере, беспомощными простаками. Тех, кто считает, что все предопределено, ждет разочарование. Они отказываются от попыток проникнуть своим любопытством в тайное устройство Вселенной ради удобных детских сказок. Понять таких людей Харпер могла. Детские сказки она и сама обожала. Но одно дело дождливым субботним вечером почитать Мэри Поппинс, и совсем другое — ждать, что она на самом деле объявится в твоем доме посидеть с детьми. Она старалась изобразить искренний интерес, но ее сомнение, видимо, было чересчур заметным. Кэрол откинулась на спинку стула и засмеялась.
«Я сказала слишком много и слишком быстро? Вы здесь впервые. Постараюсь на вас не давить. Но предупреждаю, нашей больницей и впрямь заведуют психи.
Как сказал кот из «Алисы в стране чудес»?»
«Мы все здесь сумасшедшие», — ответила Харпер, не удержавшись от улыбки.
Кэрол кивнула. «Мой отец хотел, чтобы я показала вам лагерь. Все мечтают с вами познакомиться. На обед уже опоздали. Впрочем, Норма Хилт, она заведует кафетерием, обещала не закрывать кухню, пока мы не поедим».
Харпер подняла голову и прищурилась. За окном было так черно, будто она под землей. В лазарете в единственной палате стояли три койки, отделенные друг от друга занавесками, для некоторой приватности. Харпер занимала центральную. Когда она засыпала, было темно. Темно оказалось и сейчас. Харпер понятия не имела, который час. Она решила узнать, и Кэрол сказала: «Примерно 2 часа ночи. Вы проспали целый день. И это хорошо. Мы тут как вампиры. Встаем на закате, прячемся по могилам с рассветом. Кровь пока еще никто не пьет, но если кончатся консервы, кто знает, чем все обернется».
Харпер села в постели, поморщившись. Грубоватая ткань толстовки коснулась ноющих, набухших грудей, и они тут же заныли. И заметила две вещи. Во-первых, одна занавеска была отдернута, и на соседней койке сидел мальчик. И она узнала его.